Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Продолжаем наши беседы на радио «Радонеж». Начинаем изучение 18 главы. И тема сегодняшней беседы называется «Будьте как дети». И мы рассмотрим Евангелие от Матфея, 18 главу, с 1 по 6 стих. И мы читаем 1 стих 18 главы Евангелия от Матфея. «В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Небесном?» Евангелие от Матфея, 18 глава, 1 стих. Если воспринимать слова вопроса буквально, кто больше в Царстве Небесном, то ответ очевиден. В Царстве Небесном больший единый Бог, Пресвятая Троица. Но, похоже, вопрос задается в контексте учения Господа Иисуса Христа о том, что Царствие Божие внутрь вас есть. Евангелие от Луки 17:21. Хотя и это предположение условно, ибо апостолы спрашивали не о Царствии Божие, а именно о Царствии Небесном. Блаженный Иероним Стридонский так поясняет сие недоумение. После нахождения сатира и уплаты подати, что может значить внезапный вопрос апостолов? В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Небесном, так как они видели, что за Петра и Господа отдана одинаковая подать. То вследствие равенства платы подумали, что Петр превознесен над всеми апостолами, так как при взносе подати он сравнен с Господом. Поэтому они и спрашивают, кто больше в Царстве Небесном. И Иисус, видя помышления их и понимая причину их заблуждения, имеет намерение исцелить желание ими славы, возбудив в них ревность к смирению. Конец цитаты. Итак, Иероним допускает, что сатир был обнаружен, и цена была уплачена одинаково, что за Христа, что за его апостола Петра. Но тут же Иероним называет заблуждением то, что таким образом Христос и его апостол Петр уравнены в некоем хотя бы символическом достоинстве. Святой Иероним употребляет латинское слово «идентичное», имея одинаковую сумму подати, таким образом намекая именно на полную неидентичность между Творцом и любой частью его творения, в том числе, имея в виду и первоверховного апостола Петра. Златоуст, о чем мы говорили в прошлый раз, и фрагмент вы начала прошлой передачи сегодня слышали, считал недопустимым, что Сына Божия и спрашивали подать на храм. И его храма, как мы в прошлый раз выяснили, более чем сомнительные нужды. Иисус Христос сам был храм. Достаточно прочитать книгу Луи Финкельстайна «Иудея по вероисповеданию», название книги «Рабби Акива», чтобы убедиться, что храм в первой половине первого века был именно тем, чем его называл Христос, сказано, и учил их, говоря: «Не написано ли, дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников?» Евангелие от Марка, 11 глава, 17 стих. Произнося эти слова, Сын Божий точно цитировал пророка Иеремию, изрекшего: «Не соделался ли вертепом разбойников в глазах ваших дом сей, над которым наречено имя мое? Вот я видел это, говорит Господь». Книга пророка Иеремии, 7 глава, 11 стих. То есть иудеи сами видели и знали, во что был превращен храм. Центр ростовщичества, базарной торговли, грабежа и обмана простых верующих. И участь храма была печальна. Бог попустил его разрушение. Это обстоятельство для нас, россиян, должно заставить и нас задуматься. А за что Господь попустил в 20 веке разрушение и осквернение наших, русских, православных храмов? Чтобы понять, почему Сын Божий был на стороне бедных и выступал против внешнего лидерства среди апостолов, надо представить, как жили простые люди Святой Палестины. Историк Луи Финкельстайн так описывает жилище простого человека того времени. «Дом был построен не из камня, мрамора или дерева. Он был подобен жилищам арабских филахов наших дней. Стены были сложены из высушенных на солнце кирпичей, без всякого цемента или алебастры. Дверь была просто дырой в стене, через которую проникал свет и воздух. Крышей смеси глины, соломы и земли, поддерживаемые стропилами из сухих ветвей, должна была защищать от солнечных лучей летом и от слишком сильных дождей зимой. На земляном полу лежали соломенные тюфяки, на которых все члены семьи и спали. Пища этих простых людей была самая простая. Ячменный хлеб с капустой, репа, может быть, чеснок утром и то же самое вечером. На большее не хватало. Недостаток топлива приводил к тому, что даже эти овощи чаще всего невозможно было сварить. Чтобы хоть как-то приготовить их у богатого соседа или, может быть, в общественной водогрейке, брали кувшин горячей воды и опускали в него сырые овощи. Такая жизнь казалась им совершенно естественной. Они считали, что со стороны их предков было дерзостью просить Моисея о таких деликатесах, как дикий лук, огурцы и рыба. Им вовсе не казалось странным, что люди, требующие мяса, должны быть наказаны смертью за свой неуемный аппетит. Одежда была так же проста, как жилье и пища. Они носили облегавшую холщовую тунику, на которую накидывалось прямоугольный кусок ткани из овечьей шерсти. Многие вынуждены были довольствоваться вместо шерстяных накидок холщовыми простынями. В других семьях бывало по одному шерстяному одеянию, которым пользовались отец и мать семейства по очереди, когда нужно было выйти из дома. Пришлось даже талмудистам вести специальную дискуссию и установить правила, позволяющие женщине находиться дома полуголой при чтении молитв и благословений. Конец цитаты. Поэтому, братья и сестры, можно понять, что стремление апостолов к старшинству носило и социальный оттенок. А неприязнь к богатым священникам росла в народе по мере того, как простые люди беднели, а духовенство, смешавшись с олигархами, все более и более богатело. Но вернемся к вопросу апостолов, кто больше в Царстве Небесном. Скорее всего, они хотели этим вопросом выяснить, кто будет большим из них самих, когда они окажутся в Царстве Небесном. То есть, до принятия Духа Святаго в день Пятидесятницы они еще оставались плотскими людьми, то есть еще не просвещенными Духом Божьим. Сказано: «Потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете?» 1 Коринфянам 3 глава 3 стих. И когда Христос предлагает им пример того состояния Духа, при котором человек может войти в Царство Небесное, здесь Христос даже не рассматривает вопрос, кто больше в Царстве Небесном. Рассматривается вопрос о качествах человека, могущего войти в Небесное Царствие. И далее мы читаем. Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Матфея, 18 глава, 2 по 3 стих. Блаженный Иероним Стридонский предполагает, что он, Сын Божий, самого себя представляет как бы дитем в своих сыновьих отношениях с Отцом Небесным. И действительно, Христу принадлежат и следующие слова: «Я пришел во имя Отца Моего» Иоанна 5:43, и еще: «Если бы вы любили Меня, то возрадовались бы, что Я сказал, иду к Отцу, ибо Отец Мой более Меня» Евангелие от Иоанна 14:28, и еще: «Я пришел во имя Отца Моего» Иоанна 5:43. Это слова послушного сына. Иными словами, Христос, ставя дитя в пример апостолам, научает и нас всех делать все во имя Божие и заботиться иметь волю Отца Небесного, то есть Его святой закон, всегда в своем разуме. Сказано: «Но в законе Господа воли Его, и о законе Его размышляет Он день и ночь». Это 1 Псалом, 2 стих. И еще: «И да будут слова сии», то есть слова закона Божия, «которые Я заповедую тебе сегодня в сердце твоем и в душе твоей, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогой, и ложась, и вставая». Второзаконие, 6 глава, 6 по 7 стих. И еще: «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем». Послание к Римлянам, 7 глава, 22 стих. То есть, дитё, которое с доверием относится к своему отцу, это пример для верующих с таким же и даже большим доверием, как нам надо относиться к заповедям Божьим, заповедям нашего Небесного Отца. Сказано: «А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит: я познал Его, но заповеди Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины, а кто соблюдает Слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась, и с сего узнаем, что мы в нем». 1 Иоанна 2 глава с 3 по 5 стих. То есть, братья и сестры, ребенок старается выполнить волю родителя и уже в этом находит для себя великое удовольствие. Ефимий Зигабен настаивает на том, что примером детской непосредственности был реальный ребенок. Он пишет: «Все это было. Прежде всего поставил его, ребенка, посреди них, затем подле себя, и потом обнял его. Примером дитяти желает потушить их страсть». Конец цитаты. То есть ребенок, по древнему преданию это был будущий Игнатий Антиохийский, то есть ребенок, как еще чуждый грубым страстям взрослых и неопытный в них, может быть примером для подражания, но особенно, как мы говорили выше, в покорности воле родителям. Святой Иероним допускает, что, возможно, это и был ребенок, хотя образно представляет пример взаимоотношения между Христом и его небесным Отцом. И тут же пишет: «Он призвал дитя, чтобы спросить его, сколько ему лет, или чтобы показать образ невинности, образ, икону, пример чистоты, незамутненности во грехе». То есть, сим самым Господь напоминает нам, что мы имели в нежном возрасте собственного детства. То есть, каждый ребенок, которого мы видим, он напоминает нам собою, каким были и мы. Напоминает время, когда были мы совершенно чужды тем греховным грубостям, которые приобрели со временем. Это значит, что мы можем вернуться к прежней чистоте, ибо легче восстановить, что было, чем создать то, чего и не было. Один мужчина рассказывал мне, что долго искал для себя наставника, но никак не находил. Он пытался руководствоваться духовным чтением, но и это ему мало помогало. Но когда он прочитал вот этот текст из Евангелия, который мы сегодня изучаем, он стал внимательнее присматриваться к своему 5-летнему сынишке. Но хотя видел в нем и то, чему совершенно не стоило подражать, однако нашел и много добрых примеров. Мальчик очень быстро забывал нанесенные обиды и очень радовался, когда ему удавалось выполнить то, чего от него требовали или просто просили родители. В такие минуты ребенок просто сиял от радости. А главное, он имел полное доверие своему отцу и своей матери, и в их присутствии чувствовал себя в полной безопасности. Итак, братья и сестры, как мы видим, святые отцы и учителя церкви по-разному истолковывают тот или иной текст и Слово Божие. И это не значит, что они противоречат друг другу. Напротив, они дополняют друг друга и показывают нам неисчерпаемость глубины божественного откровения, что мы увидели и в прошлой передаче. Не успели мы удивиться истолкованию блаженного Иеронима, увидевшего в евангельском дитяте самого Христа, как мы переходим к истолкованию Оригена, увидевшего в дитяте Духа Святаго. Глава древних огласительных школ Александрии II века пишет: «Пусть будет дано и другое объяснение, помимо приведенного, более простого, либо ради научения, либо ради упражнения. Давайте рассмотрим, какое дитя, призвав, Иисус поставил посреди учеников. Смотри, можешь ли ты сказать, что дитя, которое призвал Иисус, это Святой Дух, смиривший себя, призванный Спасителем и поставленный посреди учеников Иисуса как вождь в день Пятидесятницы? Или же Он хочет, чтобы мы, отвратившись от всего остального, обратились к примерам, данным Святым Духом, чтобы мы стали как дети, то есть апостолы, обращенные и уподобленные Святому Духу? Этих детей дал Спасителю Бог, как сказано у Исаии: «Вот я и дети, которых дал мне Господь». И нельзя войти в Царство Небесное, не отвратившись от мирских дел и не уподобившись детям, носителям Святого Духа. Конец цитаты. Блаженный Иероним Стридонский допускает истолкование Оригена. Он пишет: «Другие под дитем имеют в виду Духа Святаго, которого Иисус вложил в сердца учеников своих, чтобы гордость их превратить в смирение». Конец цитаты. Поистине, каждый период в жизни человека может быть исполнен благодатью Духа Святаго. Но такое возможно только в православной церкви, хранительнице благодати Духа Святаго. Сказано: «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради Его имени. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». 1 Иоанна, 2 глава, с 12 по 14 стих. Но преимущество детства, раннего детского возраста, все же неоспоримо. Святой Иларий Пиктовийский писал, «А детьми он назвал всех верующих, которые слышат и приходят к вере. Дети следуют за своим отцом, любят свою мать, не знают, как желать зла ближнему, не заботятся о богатстве, не гордятся, не питают ненависти, не лгут, сказанному верят, а то, что слышат, принимают за правду. И если все это войдет в нашу привычку и станет нашей волей во всех состояниях, то для нас открыт путь на небеса, и так нам следует возвратиться к простодушию детей, ибо в нем мы окружим себя красотою Господнего смирения». Известен случай, когда святой праведный отец наш Иоанн Кронштадтский пришел в одну бедную рабочую семью, и хозяина еще не было дома, была хозяйка и маленький ребенок. Отец Иоанн взял мальчика, посадил к себе на коленки, гладил по голове. В это время заходит отец, который вернулся с тяжелой работы. И батюшка Иоанн Кронштадтский смотрит на этого человека и говорит: «Какой у вас рай!» Уставший рабочий возмущается: «Какой тут рай? Такая беднота!» На что батюшка Иоанн Кронштадтский ответил: «Где дети, там и рай!» И лицо рабочего потеплело. Он почувствовал действительно, что дети – это великое Божье благословение. Вот такой пример из жизни Иоанна Кронштадтского. Но вернемся к тексту. Далее мы читаем. «И так, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном». Евангелие от Матфея, 18:4. Истолковывая этот стих, блаженный Иероним пишет: «Как бы от имени Христова, кто будет подражать мне и смириться по моему примеру так, что настолько отречется от себя, насколько я отрекся от себя, принимая на себя вид раба, тот войдет в Царство Небесное». Выше он поясняет: «Подобно тому, как это дитя, которое я представляю вам в пример, не бывает настойчиво в гневе, не помнит оскорбления, не услаждается, когда видит прекрасную женщину, и не говорит другого, когда думает одно, и вы, если не будете иметь такой невинности и чистоты духа, то не будете иметь возможности войти в Царство Небесное». Конец цитаты. То есть умаление – это есть активное неприятие зла, греха, когда наша природа становится такой, как у ребенка, совершенно не способная на грех, просто неудобно приспособленная к нему. Когда в самом себе мы ощущаем некий плод духовного делания, когда верующий еще в этой жизни становится через исполнение Божьих заповедей и участие в спасительных таинствах Церкви новым творением Божьим. Сказано: «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы – дети Божии». Послание к Римлянам 8:16. В «Отечнике» святителя Игнатия Брянчанинова мы находим следующее повествование. Ученик некоего святого старца был борим духом любодеяния, но при помощи благодати Божией мужественно противостоял скверным и нечистым помышлениям своего сердца, очень прилежа посту, молитве и рукоделию. Блаженный старец, видя его усиленный подвиг, сказал: «Если хочешь, сын, я помолюсь Господу, чтобы он отъял у тебя брань». Ученик отвечал: «Отец, хотя я и тружуся, но вижу и чувствую в себе благой плод. По причине этой брани я пощусь больше и больше, упражняюсь в бдениях и молитвах. Но прошу тебя, моли милосердного Господа, дабы дал мне силу выдерживать брань и подвязаться законно. Тогда святой старец сказал ему: «Теперь я узнал, что ты правильно понял. Этой невидимой бранью с духами при посредстве терпения совершается вечное спасение твоей души». Конец цитаты. Конечно, братья и сестры, для совершенства нам мало подражать детям, тем более, что в Библии мы находим и такие наставления. «Братья, не будьте дети умом, назлое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетние». 1 Коринфянам, 14 глава, 20 стих. И действительно, в детях, особенно с годами, даже с младенчеством, мы можем наблюдать и ревность, и капризы, и даже агрессию. Но младенец или маленькое дитя делает это скорее инстинктивно, так что заподозрить его в сознательном зле просто невозможно. Посему апостол Павел и сказал: «На злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетние». И далее мы читаем: «И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает». Евангелие от Матфея, 18 глава, 5 стих. В контексте разных истолкований «кто такой евангельский дитя» эти слова можно понять в разных патрологических контекстах. Принять одно такое дитя означает и принять кротость Христову. Это же означает и принятие Духа Святаго в простоте, поистине детской, толкование Иеронима и Оригена, Духа Святаго, который в простоте сходит в сердце каждого верующего. Принятие дитя – это и подражание детям, и даже младенцам в их незлобе, но прежде всего это осознание того, что Бог Отец в Сыне Своем усыновил тебя и соделал быть чадом Божиим, сыном или дочерью по благодати. Ефимий Зигабен предлагает следующее истолкование: «Всякий, кто примет одно такое дитя, какое я сказал, или одного какого-либо человека, ставшего таким, как это дитя, то есть смиренного, простого и уничиженного во имя Мое, то есть ради Меня», Ефимий говорит как бы от имени Иисуса Христа, «ради того, что такой человек есть Мой, поступит правильно». Конец цитаты. Миряне называют священнослужителей отцами. Некоторых это обстоятельство раздражает, так как в Евангелии ясно сказано: «И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах». Евангелие от Матфея, 23 глава, 9 стих. Но это имеется в том смысле, что когда Бог является Творцом всего человечества, то только Он один и может почитаться и называться Отцом в абсолютном понимании этого слова. Отцом для всех, для каждого. При этом Христос не запрещает называть Отцом родного Отца того или иного человека. Сказано: «Иисус же сказал: не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя». Евангелие от Матфея, 19 глава, 18-19 стих. То есть родной отец остается таковым по наименованию. Если говорить о духовных отцах, об этом в Библии достаточно сказано. Когда пророк Божий Илья возносился на огненной колеснице, его ученик, оставленный на земле, Елисей, смотрел и воскликнул: отец мой, колесница Израиля и конница его, и не видел его более. И схватил он одежды свои и разодрал их на две части». 4 книга Царств, 2 глава, 12 стих. Богач, находясь в аду, и зря на лоне Авраама, бедняка Лазаря, возопив, сказал: «Отче Аврааме, отче, то есть отец, отче Аврааме, умилосердися надо мною, Но Авраам сказал: «Чадо, то есть сын, вспомни, что ты получил уже доброе твое». Лука, 16 глава, 24-25 стих. Здесь обращает на себя внимание то, что богач называет Авраама «отче Аврааме», а Авраам называет его «чадо», хотя между ними столетия и столетия. Апостол Павел в послании к Тимофею пишет: «Тимофею, истинному сыну в вере», 1 Тимофея 1:2. И еще: «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами», 1 Тимофея 1:18. И еще: «Тимофею, возлюбленному сыну, благодать, милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса Господа нашего», 2 Тимофея 1:2. Возникает вопрос: как же Тимофей сын апостолу Павлу? Какой же он сын ему, если апостол Павел соблюдал безбрачие? Ответ очевиден. Он, Павел, духовный отец Тимофея. Сказано: «Ибо хотя у вас тысяча наставников во Христе, но немного отцов», то есть есть в церкви отцы, «я родил вас во Христе Иисусе благовествованием», 1 Коринфянам 4:15. То есть в апостольской церкви кто кого обратил ко Христу, тот и считается его духовным отцом в Господе. Позже такие люди назывались, если миряне, крестные отцы, если священники, духовные отцы. Ниже мы читаем, в первом послании к Коринфянам: «Для сего я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе сына, который напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде во всякой церкви». 1 Коринфянам 4:17. Именно как верного в Господе сына посылает апостол Павел юного епископа Тимофея в Коринф, чтобы там он защитил своего духовного отца от клеветников и доносчиков. Так что слова «и кто примет одно такое дитя во имя мое» могут означать и призыв к духовничеству. Духовничество – это когда священнослужитель берет на себя дело руководства новоначальными, именно как любящий их духовный отец. Проблема современного общества православного – это духовная безотцовщина. Главное необходимое качество духовника – это снисхождение к немощам чад своих. Преподобный Амвросий Оптинский писал одному из многочисленных чад своих, отвечая на его письмо: «Ты мне пишешь, простите мне, что я ничего вам радостного не пишу, все грехи да немощи, ни разу не утешу вас в исправлении каком-либо». И здесь Амвросий Оптинский вразумляет этого человека: «Пиши о немощах своих, этим ты более всего утешишь. Какие-либо высокие исправления не твоей меры. Покаяние же выше всего и нужнее всего для всякого человека и утешительнее для других, нежели поведание о мнимых добродетелях». Конец цитаты. Но есть и прямой простой смысл, заключенный в этих словах: «А кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает». Сказано: «Ни вдовы, ни сироты не притесняйте». Книга Исход, 22 глава, 22 стих. И еще: «И веселились в праздник твой ты, и сын твой, и дочь твоя, и сирота, и вдова, которые в жилищах твоих». Второзаконие, 16 глава, 14 стих. И еще: «Отец сирот и судья вдов Бог во святом своем жилище». Псалом 67, стих 6. Недавно одна женщина, буквально вот на этой неделе, рассказала мне, как она пошла встречать своих детей из школы, и прямо против выхода со школьной территории какие-то люди поставили свои машины, стоят, разговаривают друг с другом, не обращая внимания на то, что школьники с трудом протискиваются между их машин, покидая школьную территорию. женщина обратила внимание автовладельцев на то, что дети перепачкаются, пролезая между их роскошными машинами, на что один из них ответил: «Пускай, машина чище будет». Слово Божие учит нас: научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Пророк Исаия, 1 глава, 17 стих. В нашей стране не только сироты, но и все дети в целом, как наименее способные постоять за себя, находятся в зоне риска. Каждый год в России по официальной статистике пропадает более 20 тысяч детей. По данным Минздрава, в России на тысячу наркоманов приходится 54 несовершеннолетних наркозависимых. Согласно официальной статистике, каждый год более 3000 несовершеннолетних совершают акт самоубийства. Если в 1996 году в Москве проституцией занималось чуть более 1000 детей, то, по мнению газеты «Ленинградская правда» от 09.07.2003, далее цитирую, а детская проституция достигла просто угрожающих масштабов. В этом бизнесе, по оценкам специалистов, находится более 50 тысяч детей. Конец цитаты. И это только в центре нашей страны. И далее мы читаем. «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской». Евангелие от Матфея, 18:6. Блаженный Иероним Стридонский считал, что борьба за власть среди духовенства, когда представители церковных властей борются за первенство кафедры или первенство достоинства, и есть тот страшный соблазн, который вводит в полное недоумение простых, малых верующих, когда они видят, что их духовные вожди не могут объединиться, поделить власть среди народа Божия, и что такие внутренние нестроения, считал Иероним Стридонский, в церкви есть наихудшее из деяний дьявола. Святой Иероним Блаженный пишет: «Хотя этот приговор может быть общим против всех тех, которые соблазняют кого-либо, однако этот приговор повесили бы ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской, может быть понят в применении и к апостолам, которые своим вопросом, кто больше в Царстве Небесном, давали понять, что они спорят между собою о достоинстве, и если бы они продолжали пребывать в этом пороке, то могли бы быть соблазном своим погубить тех, которых призвали к вере, если бы эти со своей стороны увидели, что и апостолы состязаются между собою о почестях». Конец цитаты. По-моему, очень актуально, особенно для событий на Украине, вот это высказывание блаженного Иеронима Стридонского. Кто такие малые сии? Отвечая на этот вопрос, Ефимий Зигабен пишет: «Соблазном здесь называют бесчестие, и так говорит, подобно тому, как оказывающий честь таковым, то есть верующим христианам, принимая их ради меня, удостаиваются великого блаженства, так и причиняющие им бесчестие, презирая их, понесут тяжкое наказание. Одного из малых сих, то есть малых с виду, простых, говорит здесь о тех, которые становятся такими, как дети, говоря же, что лучше ему понести тяжкое наказание здесь, показывает, что в будущем веке он потерпит более тяжкое». Конец цитаты. То есть зло, содеянное против любого верующего человека, который умолился и иногда не сопротивляется даже злу, есть величайшее зло против самого злодея. Как в Писании сказано, сделай добро врагу и соберешь горящие угли на голову ему. В более узком понимании данного стиха малые сии – это дети, то есть реальные по возрасту, о которых блаженный Иероним Стридонский пишет, обрати внимание на то, что соблазняющийся мал есть, ибо большие не подвергаются соблазну. Конец цитаты. То есть дитё по неопытности легче соблазняется на что-либо, чем человек взрослый. Посему и наказание за преступление против ребенка намного выше, чем наказание за то же преступление против взрослого. В широком понимании словосочетание «малые сии» – это любые люди, которых нам Господь посылает на нашем жизненном пути, независимо от их возраста, пола, вероисповедания. То есть, служа любому человеку, мы служим Богу, как я часто подчеркиваю, в этом универсальность христианства. Посему конченые эгоисты, люди, которые жили только для себя и своих, и не замечали нуждающихся, малых сих, услышат в день страшного суда: так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. Матфея 25:45. Меньшими здесь Христос называет людей разных. Кого-то в темнице не посетили, кого-то на одре не посетили, кому-то не дали поесть, кому-то не дали попить. То есть самых разных людей, любых людей. Братья и сестры, а те, которые помогали каждому нуждающемуся, которого Господь Бог посылал им на их жизненном пути, услышат в день тот, и царь скажет им: истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне. Евангелие от Матфея 25:40. Поистине, каждый евангельский текст столь чудесно многогранен, столь многому и по-разному может научить нас, что со всей уверенностью можно сказать, как небо отстоит от земли, так и слово Святого Евангелия выше всех человеческих учений, как и учит святитель Иоанн Златоуст. Посему будем и далее использовать субботние вечера на радио Радонеж для изучения благой или радостной вести Святого Евангелия, и да поможет нам в этом Господь Бог. Спаси Христос. Несколько писем от наших радиослушателей. Причина кризиса. Всех волнует этот социальный кризис. Братья и сестры, кризис начался не сегодня и не у нас. Свое начало он берет в Америке, этом монстре, потребляющем до 40% всех мировых ресурсов. Его причина лежит в привычке западных людей, по большей мере американцев, жить в долг, и в том, что за последние 20 лет этих долгов банки навыдавали слишком много. В долг жили все. Кредиты брали на покупку домов, машин, украшений, акций, на учебу в институте. Получилось так, что весь мир свои завтрашние доходы потратил еще вчера. На этом строится общество потребления. Американцы, частные лица и компании должны друг другу гигантскую сумму в несколько десятков триллионов долларов. Один из теоретиков, признанных западного рынка, Алан Гринспен, официально заявил, что он всю жизнь был убежден, что рынок сам может себя выправить, а теперь он уверен в том, что государство должно контролировать рынок. Иначе произойдет что-то ужасное. Слава Богу, что мы еще не адаптировались так в западную экономику, как некоторые другие страны. Но в той мере, где это произошло, там мы потерпим великий урон. Как только появилась первая волна неплательщиков по этим кредитам, банки стали забирать заложенное имущество – дома, квартиры, машины – и выставлять их на продажу. Это вызвало резкое снижение цен на недвижимость. Казалось бы, что тут плохого? Но если, братья и сестры, стоимость дома не покрывает размера кредита, банк требует его досрочного погашения, а это провоцирует следующую волну возврата банкам заложенных домов и машин. Но банку не нужны подержанные автомобили или дома. У банка собственные долги выражены в долларах, а не в автомобилях. У банков не остается наличных средств для того, чтобы выдавать новые кредиты. И теперь от этого уже страдают не только частные лица, но и предприятия, которые развивают свое производство за счет заемных средств. Предприятия вынуждены сокращать свое производство и увольнять людей. А так как среди уволенных много тех, кто брал кредиты в банках, это вызывает следующую волну неплательщиков по кредитам. Следующая волна кризиса – это банкротство компаний и банков, которые теряют огромные деньги. Компании брали кредиты под залог своих акций, которые теперь переходят к банкам. Это провоцирует панику на биржах, где торгуются акции этих компаний. И история с покупателями домов повторяется уже с крупнейшими корпорациями, которые оказываются не в состоянии оплачивать свои долги. Спекулянты в панике продают акции, опускают цены на них до неоправданно низкого уровня. Это снежный ком, растет быстрее, чем на ситуацию успевают реагировать власти. А так как в финансовой сфере участвуют инвесторы со всего мира, кризис принимает глобальный характер. Эта волна докатилась до нашей страны, российские банки и крупные олигархические структуры сильно зависят от западных кредитов. Проблемы западных банков остановили их финансовую подпитку. Российский валютный запас, вложенный в акции западных компаний, тает вместе с их падающей стоимостью. Вместо того, чтобы вкладывать вырученные от продажи нефти деньги в отечественную экономику, наши власти, по сути, спонсируют экономику Америки и Европы, размещая деньги на Западе. Но всего за несколько недель акции крупнейших компаний, бывших когда-то оплотом национальных экономик, превратились в обесцененные бумажки, от которых все спешат избавиться. В этой ситуации всеобщей паники как никогда важно проявить решительность и не бояться нарушить устоявшиеся правила, благо для этого есть достаточные основания. Почему бы России, как крупнейшему поставщику нефти и газа, не перейти на расчеты за их поставку с Европой в рублях? Премьер Путин уже озвучил этот проект, он возможен. Но оказывается, даже обмен нефтью и газом между Россией и Белоруссией происходит в долларах. Алан Гринспен, это ведущий западный экономист, он говорит, что он всю жизнь верил в рыночную экономику, но сейчас он убедился, что это полный блеф. Контроль государства совершенно необходим. Спаси вас всех, Христос.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Свят.